Здравствуйте, господа, антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». С наступившим вас 1 мая, с началом длинных выходных, с маленьким отпуском, с легкими каникулами, если хотите. 2 мая 2015 года, самое начало 12-го, чтобы быть более точным, 11 часов 6 минут 30 с небольшим секунд. Я полагаю, что сегодня есть смысл, учитывая хмурое утро, учитывая второй день праздников, учитывая то, что настроение у всех располагает к философствованию, вспомнить о перестройке, господа. О перестройке, точнее, об экономических ее аспектах. Телефон прямого эфира 7373948, смс-сообщение +7 925 48 94 8, иные средства коммуникации вы знаете, сайт говоритмосква.ру, твиттер говоритмск, все читаю, все выкладываю в эфир. Давайте обсуждать, и главный вопрос, который меня интересует, после ознакомления с множеством статей на этой неделе, посвященных 30-летию перестройки, а почему же она не получилась? Что же такого произошло или наоборот не произошло, из-за чего то общественно-политическое, экономическое движение, на которое 30 лет назад мы возлагали огромные надежды, мало того, что увенчалось провалом, так еще привело, как сказал Владимир Путин, к самой крупной геополитической катастрофе 20 века. 7373948. Здесь я хочу сразу отсечь разговоры, версии, конспирологии о том, что перестройка — это был заговор Запада против Советского Союза и прочее, прочее, прочее. С контраргументами я ознакомился в статье Бофта, Георгия Бофта, опубликованной на этой неделе на интернет-портале Газета.ру. Бофт, в частности, вспоминает о том, что Горбачев был в Англии в 1984 году. И вот что он пишет. Тогда Тэтчер сказала, что он ей нравится, с ним можно иметь дело. Он был похож на нормального человека, а его жена Раиса, как любая «нормальная женщина», в кавычках, во время визита в Лондон отправилась в ювелирный магазин. Разве что, как писала Тэтчер Рейгану о правах человека, Михаил Сергеевич в тот момент говорить не умел и не любил. Дальше Георгий Георгиевич говорит о том, что не было никакого большого плана по развалу СССР. СССР казался монолитным и вечным. Политика сближения с Горбачевским СССР стала для Запада такой же импровизацией, как и сама Горбачевщина. Как и неожиданное объединение Германии, увенчавшее якобы конец холодной войны. Накануне объединения Тэтчер говорила Горбачеву, что она против, так как эта страна уже дважды начинала мировую войну. В том, что Советский Союз казался действительно монолитным и вечным, и никто даже предположить не мог о том, что в конце 91-го года эта великая страна прекратит свое существование, можно посмотреть, можно почитать из других источников, не обязательно ссылаться на Георгия Бофта. Например, когда я писал книгу «Россия сквозь санкции к процветанию», я еще раз пересмотрел так называемую эргономику, точнее, ее основные ключевые пункты. И вот что я вам скажу. Первый пункт нового начала для Америки – это та программа, с которой Рейган выступил через месяц после инаугурации, означало вот что. Значительное ограничение роста правительственных расходов в целях уменьшения дефицита бюджета и преодоления инфляции. А теперь внимание. Часть сэкономленных средств должна была перенаправляться на увеличение военных расходов для преодоления военно-технологического отставания от Советского Союза. Можете себе представить, это самое начало 80-х годов. Рейганомика, 81-й год. Рейган выступает и говорит, первым пунктом это снижение правительственных расходов. Для чего? Для того, чтобы уменьшить дефицит бюджета и преодолеть инфляцию. Инфляция тогда превышала 10%, напомню. Так вот, часть сэкономленных средств предполагалось направлять на увеличение военных расходов для сокращения военно-технологического отставания от Советского Союза. 34 года назад. Так что же случилось? В чем корень? В чем секрет? Почему так хорошо начинавшаяся, с таким подъемом развивавшаяся перестройка потерпела неудачу? 7373948. Доброе утро. Слушаем вас. Представляйтесь.
Алло, здрасте, Екатерина.
Здравствуйте.
Ну, результат перестройки – это Ельцинская конституция, которая отдала страну в рабство. Это статья 15, пункт 4.
Это мы уже слышали на этой неделе на радио «Говорит Москва». Конституция была принята... Екатерина, тише. Конституция была принята 12 декабря 1993 года. Советский Союз кончился за 2 года. До принятия Ельцинской конституции. Вопрос звучал принципиально иначе. Почему не получилась перестройка? Вы слышите меня? Как бы то ни было, но сравнивая последние годы существования Советского Союза в экономическом плане с современным состоянием экономики российской, я прихожу к выводу, что наша экономика сегодня сущностно, структурно остается позднесоветской. Ладно бы только практическое хозяйствование. В экономической науке та же история. Экономической мыслью, как прежде, рулят изрядно погрузневшие, но так и не помудревшие прорабы перестройки, господа. Повинны в той самой геополитической катастрофе. Уже более четверти века увлеченно рассказывают эти прорабы перестройки о том, каким хорошим, каким транспарентным видится им Запад и в какой неминуемый кризис погрузится Россия, если немедленно не приступит к мифическим, непонятным всем нам, но понятным в мыслительных конструкциях выступавших структурным реформам. Может быть, здесь покопаться, может быть, здесь есть ответ на тот вопрос, почему же в экономическом плане, повторюсь, в экономическом плане перестройка не удалась. 7373948, доброе утро, слушаем вас, представляйтесь.
Доброе утро, Артур.
Здравствуйте, Артур. Беспокоит
вас. Значит, вот мое мнение следующее, сейчас я отойду от радио. Дело в том, что проблема экономики, она выросла из проблемы политики. Вот это мое...
Поясните.
Мнение. Значит, поясняем. Вот что такое вот с позиции, если вот так вот рассматривать истории, да, вот, вот мы даже как, если окунемся вообще в прошлое, когда вот классовое общество появилось, понимаете, вот партноменклатура, когда вот это появилось, она зажралась, понимаете как. Вот у них свой коммунизм был, своего рода такой, вот, а простой народ бедствовал.
Артур, вот, вы не ретранслируйте чьи-то домыслы. Партноменклатура появилась отнюдь не при Горбачеве, а гораздо раньше.
Если, так я и говорил, если раньше,
говорить, это если при говорить, Горбачеве подождите, уже это я же вас был. Не перебивал, Артур.
Да.
Если говорить более предметно, то она появилась еще при Владимире Ильиче.
Да.
И, кстати говоря, одна из версий сталинских чисток как раз была направлена на то, чтобы очистить партию от скверной коррупции.
Да.
Тогда многие вспомнили счета, многие вспомнили о недвижимости в Европе и прочее, прочее, прочее. Дальше можете вспоминать Великую Отечественную войну, слухи о том, что тогда, когда блокадный Ленинград буквально умирал, первый секретарь, господин Жданов, товарищ Жданов, ну, просто объедался тем спецпайком, которому доставляли с большой земли. Наконец, пропустим 60-е, 70-е, вспомним о начале 80-х, вспомним о знаменитых делах, я уже здесь не буду уподобляться к Дляну Иванову и рассказывать о хлопковом деле, но давайте вспомним о картинах, которые нашли в квартире Щелокова. Давайте вспомним о бриллиантах, которые были у Галины Брежневой. Это было в 70-х, все... в самом конце 70-х, в начале 80-х. Причем да. Здесь перестройка?
Объясняю. Перестройка сама по себе, она задумана, конечно, прекрасно, все хорошо. Я сам вел в свое время клуб «Перестройку» там при Академии наук. И я очень радовался всему новому, конечно. Но понимаете, в чем дело? Вот я уже, если смотреть в прошлое из будущего, да, вот как-то на расстоянии все видится лучше. И вот мне кажется, все-таки вот эта партноменклатура, которая наелась, да, понимаете, они должны были легализовать свои вот эти финансовые возможности. Понимаете, вот у всех...
Артур,
вот
у них вся страна была в кармане. Зачем им что-то легализовывать?
Но они не могли жить вот
да
так,
да почему же они не могли жить? Ну вот вы посмотрите, вы не можете выразить свою мысль. Вы говорите, вот партноменклатура, вот да. Взгляд из будущего в прошлое, хотя сейчас не будущее, а настоящее. Вот этим людям нужно было что-то легализовать. Не надо было ничего легализовывать, у них все было, все абсолютно.
Но что они легализовывать? Не могли пользоваться
и вы этим. Считаете, что из-за этого экономическая составляющая перестройки провалилась?
Ну вот в том числе...
Лигачев откуда приехал в Москву? Насчет морального кодекса не надо. Откуда Лигачев приехал в Москву? Какой он занимал должность перед тем, как переехать в столицу?
Ну, это уже детали.
Это не детали, это не детали, я с вами расстаюсь. Это не детали. Я очень прошу вас, господа, если вы будете звонить, то звоните по делу. Человек, который когда-то вел клуб «Перестройка», не знает биографию одного из столпов перестроечного ЦК КПСС. Члена Политбюро Егора Кузьмича Лигачева, человека, ответственного за идеологию и прочие прелести, человека, который до того, как переехал в Москву, возглавлял Томский обком КПСС. Горбачев откуда приехал? Из Ставрополя. Посмотрите на всех остальных. Кто был в... когорте перестройки из Москвы. Ну, пожалуй, Андрей Андреевич Громыко приходит на ум. Все остальные были подтянуты с региона. Все остальные... Тот же Ельцин. Тот же Ельцин. Все остальные приехали откуда-то. А нам сейчас начинают говорить о том, что партноменклатура. Я вам скажу так, господа хорошие. Мы сталкиваемся с переписыванием истории не только по поводу Второй мировой Великой Отечественной, но и по поводу совершенно недавней российской и советской истории, в частности, по поводу перестройки. И разгоняя нашу дискуссию, я вижу, что в головах у людей по большей части каша, и эта каша сварена теми, кто хочет представить ситуацию в Советском Союзе перестроечных времен так, как удобно кому-то. Но об этом чуть позже. 7373948. Доброе утро. Слушаем вас. Представляйтесь.
Да, здравствуйте. Меня зовут Евгений.
Здравствуйте, Евгений.
Вы знаете, хотел вот какую мысль сказать. Ведь за лозунгами, да, которые ставило перед собой правительство того времени, стоит огромный пласт инструментов, которыми должны были пользоваться люди, которые переводили экономику на рыночные рельсы.
Пожалуйста, конкретно и точно. По возможности.
Ну, я могу даже по сегодняшнему времени сказать.
Не надо по сегодняшнему, мы о перестройке говорим. Вам сколько было лет в 85-м году?
Мне сейчас 36 лет.
Спасибо, спасибо. Давайте следующий звонок. Я хочу поговорить с людьми, которые застали перестройку. Застали людьми, которым было не 6 лет в 85-м году, а чуть больше. Ну, хотя бы 16-17, как тому человеку, которого вы сейчас слушаете. Доброе утро, слушаю вас, представляйтесь.
Добрый день, Андрей.
Здравствуйте, Андрей.
Вот я хочу как раз с вами согласиться, что, собственно, перестройка, которая обозначена 85-м годом, это не совсем так. Собственно, номенклатура, она подготовилась к этим действиям гораздо раньше. И было это постановление подписано Николаем Александровичем Тихоновым еще аж в конце 82-го года. Этим постановлением разрешалось использовать неликвиды предприятий для изготовления нестандартного оборудования, в основном для оборонной промышленности.
Ну, что-то наподобие Дэн Сяопина.
Китай, и тогда понеслось. Им разрешили изготовленное нестандартное оборудование включать в выполнение плана. Угу. Ну и началось, так сказать, за счет залежей того, что было на предприятиях, так сказать, хозрасчетным способом возведение всяческих коровников там и всего прочего, на что, собственно, предприятия деньги получали со стороны несчетные. И бригада отходников с этого момента очень даже неплохо жили, так же, как и руководство предприятий. Это был первый, так сказать, толчок к тому, чтобы... Потом пошли уже кооперативы, когда, так сказать, началась уже более активная фаза обогащения.
Это понятно. Вы мне скажите, в чем же причина, почему провалилась?
Перестройка?
Да.
Почему провалилась? Ну, собственно, появилось бесцельное образование, то есть... Цели, которые были поставлены перед новым образованием, после перестроечным, то есть уже когда произошел раздел Союза, они были никакие. То есть тот лозунг, который «обогащайтесь», ну, он, собственно говоря, был единственным, который выполнялся. А про суть, про государство, то, которое на этой территории, все забыли.
Спасибо большое. Смешного ничего я не вижу, честно говоря. У меня огромная просьба. Не забирайте эфирное время у ваших коллег-слушателей. Но зачем вы начинаете рассуждать, уже дозвонившись? Я вас прошу четко, в нескольких словах. Вот Абдул-Хамид мне ставит в укор. Никита, транслировать ложь о жирующем в блокадном Ленинграде Жданове просто подло, ее тысячу раз опровергли, а вы опять повторяете. Я сразу сказал, что это слух. Что это слух, но Абдул-Хамид, никто же не говорит, что тот же Жданов голодал вместе с остальными жителями. Он жил принципиально лучше, уж я думаю, да я уверен, что там говорить, голода как такового не испытывал, потому что человек был государственный на нем город, что называется, висел, на нем оборона висела. А когда у тебя голова забита мыслями о том, где бы чего подъесть, уж не до обороны вы меня, извините. 7373948, доброе утро, слушаем вас, представляйтесь.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Это Москва, Галина.
Да, Галина,
здравствуйте. Я хочу коротко и конкретно сказать.
Молодец.
У нас не получилось, потому что получилось в Чехословакии и в Польше. Вот у них получилось, а у нас не получилось.
Это
и
правда.
Вот из этого... Можно сделать выводы.
Какие?
Ну, это уже вы должны были, как экономист, проанализировать.
Понятно, и... понятно. Спасибо вам большое. Вот получилось в Польше, получилось в Чехословакии, а в Советском Союзе не получилось. А вот почему не получилось? Вот вы, Никита Александрович, сидите и думайте теперь. 7373948. Доброе утро, слушаю вас, представляйтесь.
Алло.
Да?
Да, здравствуйте. У нас не получилось, потому что нужно было дать свободу внизу, чтобы дать экономическую свободу непосредственно населению, а не директивные указания сверху.
А разве свободу населению не дали?
Да.
Что да? Вы не расслышали мой вопрос. Разве свободу населению не дали?
Нет, я имею в виду экономическую свободу.
Экономическую, хозяйственную свободу разве не дали?
Нет, вот такое разрешение, как внизу, как кооперативы, например, разрешение
этого не было ничего?
Предпринимательства.
Этого ничего не было?
Нет, в таком объеме, в каком вот позже, такого не было.
А откуда же кооперативы-то появились?
Я все-таки с 46-го года рождения, я помню вот эту перестройку, такого первоначально
не было.
Где
вы были, когда принимался закон о кооперативах, когда пошли... первые кооператоры, когда открылся первый кабак, частный, кооперативный, господин
да,
Федоров.
Да, да.
Что, на, да, 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 где вы были в этот момент?
В центре Москвы, я помню. Но это были, знаете, это было, открывались вот эти кабаки, это уже так люди были достаточно продвинутые.
Это знали. То, а что вот было на виду, а то, что было скрыто от ваших глаз, я вам сейчас расскажу. Тогда... За счет фондов, которые госпредприятия получали по разнарядке, они могли продавать кооператорам, продавать малым предпринимателям ту инфраструктуру, те составные части, ингредиенты, полуфабрикаты, комплектующие, которые малым предприятиям были нужны, и из них изготавливалась продукция, которая продавалась уже по рыночным ценам. Но приобреталось это... по государственным расценкам, естественно, с соответствующими откатами. Вот это было скрыто от ваших глаз. А цеховики, которые подняли головы, а толкучки, которые стали появляться массово, помните рижский рынок? Это изобретение не современной России, это Советский Союз. Лужники появились позже, рижский появился раньше, он еще был в СССР. Откуда же там товары-то были? Как же не было кооперативов? Спасибо вам за звонок. Доброе утро. Слушаем вас. Представляйтесь. Алло. Не будем мы ждать. Смотрите, алло. По поводу переписывания истории. 27 апреля я прочитал в РБК Дели статью своего любимого автора Владислава Иноземцева, любимого, конечно, в кавычках, а может даже и без. Почему? Потому что нравится с ним дискутировать, пусть даже сегодня заочно, поскольку, насколько я знаю, в России его нет. Название было с претензией «5 уроков перестройки, которые мы не выучили». Вот что он пишет, когда говорит об экономике. В эпоху Горбачева главный лозунг в экономической сфере был двуединым и считался как «перестройка и ускорение». И вот здесь я, как человек, который эти времена помнит очень хорошо, еще не страдает Альцгеймером, как известно, а может, уже и страдает, но это надо спросить у вас. А строго говоря, апрельский пленум ЦК КПСС вначале дал идеологии термин под названием «ускорение». Причем под ускорением понималось не ускорение всей экономики, экономики в целом, а ускорение совершенно конкретных отраслей. Прежде всего, машиностроение. Предполагалось за несколько лет увеличить объем выпуска машиностроительной промышленности в 1,7 раза. Это должны знать все, кто тогда, ну, хотя бы газеты читал, я уж не говорю о том, что слушал радио с телевизором. Но посмотрите, за счет чего? За счет ускорения научно-технического прогресса. Не за счет того, чтобы все ресурсы бросить на машиностроительную отрасль и за счет всех ресурсов поднимать ее, а за счет ускорения научно-технического прогресса. Как Горбачев и компания собирались реализовывать развитие машиностроения за счет научно-технического прогресса? Они поступили абсолютно правильно. Они начали покупать технологии, они начали покупать новейшее западное оборудование. Это уже потом мы с вами помним, как это новейшее оборудование, новейшие технологические линии сгнивали в фабричной упаковке, в заводском целлофане, на складах стремительно ветшавших госпредприятий. А начиналось-то все правильно, начиналось все с копирования, с эмуляции западных технологий, там, где они на тот момент были наиболее развиты. Термин «перестройка» как таковой появился не в 85-м, хотя Горбачев ровно 30 лет назад, в мае 85-го года, выступая в Ленинграде, говорил: «Да, товарищи, всем нам нужно перестраиваться». Но перестраиваться — это еще не стало мемом, это еще не превратилось в термин «перестройка». «Перестройка» стала идеологией и государственной, и партийно-политической в 87-м. Тогда, когда в январе ЦК КПСС, и там-то как раз и прозвучал термин, как таковой, перестройка. А до этого, 85-й год, до этого основной упор ставился на ускорение научно-технического прогресса, которое приводило к ускорению социально-экономического развития страны. Причем здесь антиалкогольная кампания, которая выбила треть бюджетных поступлений, я не знаю. Каким образом антиалкогольная кампания коррелировала с резким снижением цен на нефть, которое произошло в те годы, я тоже не знаю. Мне кажется, это нонсенсом. Бить по суккубу, на котором ты сидишь, забивать курицу, которая несла на протяжении многих лет золотые яйца, устраивать жуткий совершенно социальный переполох в обществе ради того, чтобы, как говорилось, отучить людей от спиртного. Вот это мне непонятно, но это, как и многое другое, я полагаю, мы будем обсуждать после новостей. Антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». Еще раз здравствуйте, господа. Продолжаем разговор о том, почему не получилась перестройка. У меня есть ответ на этот вопрос, но я хотел поговорить прежде с вами. Этот ответ мой, он субъективен. Он, собственно, такой же, как и ваши версии. У вас такие же субъективные версии, как и у меня. Но прежде несколько сообщений. 176-й. Ну да, продавали кооператорам медные и бронзовые болванки за копейки, а те фурами гнали их за рубеж в качестве лома цвет мета за звонкую валюту. Состояние на этом сколачивали. Подпись «Герман». 312. Никита, спешу вас разочаровать. Толкучки в СССР более-менее открыто появились в конце 70-х, начало 80-х. Просто места надо было знать. Николай, дорогой, толкучки были даже не в 70-х, а в 60-х. А может быть, даже и раньше. Простите, не жил. А места надо было знать? Да, конечно. Да, конечно. Жучков надо было знать, фарцовщиков. Насчет мест это отдельная история. Если кто-то знал места, значит, их знала милиция, значит, их знала контора. 184-й вспоминает господин Гайдара. Россия, как государство русских, не имеет перспектив. Космополит. Что еще? В тех вузах 605-й. Вспоминая тех вузов, включили программу изучения двух моделей хозрасчета Травкина. Помню, 605-й, конечно. Сдавали зачеты, экзамены, писали рефераты. Отдельно вспомните о повышающих коэффициентах. И их не забыли, да. Горбачев запустил рычаги, не видя впереди низги, не понимая, не разумея, к чему все это ведет. Вот здесь я с вами, пожалуй, соглашусь, и я даже выскажу сразу, опережая события, свое личное ощущение от того, почему перестройка не получилась. Потому что перестройка была импровизацией. Никто ведь не предполагал, как это будет. Больше социализма, говорили тогда. Помните? Больше социализма. Хотя, в принципе, ничего зазорного в этом лозунге нет. Пример тому Китая, сегодня Вьетнам. Но тогда не было понимания, как это нужно было делать. Еще во времена Андропова Юрий Владимирович говорил о том, что нужно ужесточать дисциплину, нужно переводить промышленность несколько на иные рельсы и прочее, прочее, прочее. Но как? Как переводилось? Как переводилось? Я могу привести несколько цифр, которых вы нигде не услышите. Цифры, которые говорят о том, каким образом насыщался внутренний рынок, рынок продовольствия, рынок товаров народного потребления. Ну, а те, кто не застал те времена, те, конечно, могут ужаснуться, даже сказать, что это было не так, но это цифры из советских статистических справочников. Так вот, смотрите, в 80-м году удельный вес товаров народного потребления в общем объеме выпуска продукции составлял 23%, продукция сельского хозяйства 17%. ТНП, промышленные товары, ориентированные на конечные потребители, 23%, сельхозпродукция 17%. А теперь сравним с 88-м годом. Соответственно, 24% и 15%. То есть, по большому счету, ничего не изменилось, если не сказать, что в сельском хозяйстве ситуация еще и ухудшилась. И все это на фоне, если вы помните, существенно возросших доходов людей. Тех доходов, которые они могли тратить, ну, скажем, на приобретение товаров народного потребления, на приобретение продукции аграрного сектора, но не находя соответствующей продукции, несли эти деньги в Сбербанк, который в итоге сформировал так называемый денежный навес размером 140 миллиардов тех еще рублей. Этот денежный навес был одной из главных проблем гайдаровского правительства. Почему? Потому что нужно было каким-то образом минимизировать его, иначе однажды эти деньги могли выхлестнуться на потребительский рынок и вызвать всплеск гиперинфляции. Деньги заморозились. Если вы помните, в Сбербанке тогда было заморожено в общей сложности порядка 342 миллиардов рублей. Тем не менее, гиперинфляция все равно случилась. За 92-й год цены выросла, инфляция составила, чтобы были точным, 2607%, говорю сейчас по памяти. Вот предметно по поводу сельхозпроизводства. С 80 по 88 год валовый сбор озимой яровой пшеницы снизился с 98 до 84 миллионов тонн, картофеля с 67 до 63 миллионов тонн, овощей вырос всего на 2 миллиона тонн. Зато в стоимостных показателях все было, как вы понимаете, очень даже хорошо. Объем производства промпродукции конечному потреблению в деньгах за тот же период вырос на 34%, сельхозпродукции на 18%. 7373948 ваши версии неудачи перестройки. Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь.
Добрый день, меня зовут Валера.
Здравствуйте, Валера.
Ну, это Радио Москва, так?
Смотря куда, вы звоните.
Говорит Москва, я к Крычевскому вроде звоню.
Я слушаю вас.
Нет, не туда попал.
Я слушаю, слушаю, вы попали туда.
Да. Так. Ну, я хотел бы сказать вот четыре момента перестройки. Мне 50 лет, я это дело видел сам.
Так.
Слабый Горбачев, коррупция, очковтирательство, безответственность. Все, можно тему закрыть.
На...
Извините, это мое мнение.
Слабый Горбачев, слабый Горбачев, это ваше субъективное мнение, субъективное ощущение. Коррупция в чем проявлялась?
Коррупция. Я жил в Баку. Коррупция была на каждом шагу.
Понятно. А если брать регионы отличные от Азербайджана?
Я не думаю, что там была большая разница, понимаете? Все это было. Раз ты начальник,
очковтирательство это тоже.
Все это было.
Очковтирательство это тоже на примере Азербайджанской ССР.
Вот я прожил эту жизнь так, там, да. Потом уехал оттуда. Но это все про себя не буду долго говорить. Очковтирательство было вообще на всесоюзном. Сахар продали, сказали, что собрали виноград, например.
Я вас так? понимаю, не надо расшифровывать. Спасибо вот вам большое за звонок.
Четыре момента и
вот достаточно. Есть четыре момента, которые вы... В итоге завалили перестройку. Может быть, вы скажете что-то другое? 7373948. Доброе утро. Слушаем вас.
Добрый день, Никита.
Здрасте.
Олег. Здрасте, вообще-то Олег. Задумался это очень давно. И, кстати, вами упомянутый, не к ночи сказанный, Андропов. Помните, да. Когда институт открылся в 73-м году в Джермена-Гришане? Там работали Петраин, Гайдар, Шатрадин под крышей Андропова.
Так.
Они еще тогда планировали сдачу Советского Союза и социалистического образа производства.
Кому, скажите?
А, да?
Кому?
Алло.
Кому? Кому они планировали сдачу?
Западу. Помните
Западу?
Римский клуб, когда Джермен Гришани поехал туда, в Римский клуб, построили завод Тольятти. Вот с этого все и началось. А Андропов тогда сказал ему... Еще пока Суслов жив, он нам оторвет кое-что, я не буду что говорить. Это достоверно, господа. А потом уже пошли уже Рыжковы, Тихоновы эти все...
Я вас понимаю, скажите, пожалуйста.
Тихо.
Продажная власть, я все понял. Вы говорите достоверно. Вы присутствовали при этом?
Вы знаете этот институт в НИИСИ, знаете?
Я много чего знаю. И...
Джермена Гришани, Петр Аленшайталин, Гайдар. Это 75-й год.
Так.
Вот, и с этого момента начался развал, они хотели включить Советский Союз в западную экономику. Вы откиньте Среднюю Азию, вот, а Украина, Белоруссия и Россия войдет в состав...
Можно только один вопрос, только один вопрос, только... Подождите. Да что ж ты такое, а? Только один вопрос. Гайдару в 75-м году сколько лет было?
А вы знаете, что он уже работает.
А ну понятно. Оно понятно, а 15 не хотите? Ну хорошо, 17.
Каких 15 лет? Вы что, ему сколько лет-то? Вы извините, мне уже 60. 61 да. год.
Ну?
А Гайдар,
при чем здесь вы? А при чем здесь? Вы про какого Гайдара, простите?
Как? Вот
про внука, про отца?
Который развалил нашу всю экономику.
Подождите, там есть вместе. Аркадий Петрович, там есть Тимур Аркадьевич, там есть Егор Тимурович. Вы про какого?
А он... вот который умер в 50 лет.
А, так он какого года? Вы же говорите, в 75-м году он уже работал. Он какого года? Ну, даже если он 56-го года, ему в 75-м году было, простите, 19.
О, да, молодые, опытные.
До свидания. Ну, почему вот столько каши? И почему вы верите в чьи-то бредни? Что Гайдар в 75-м году вместе с Станиславом Шаталиным что-то там такое разрабатывали... план по сдаче Советского Союза социалистического способа производства, только непонятно кому. Да если бы сейчас были времена Андропова, вы бы не то чтобы это бы не посмели в эфире сказать, у вас бы и мыслей таких не было, а даже если бы появились, то были бы очень серьезные последствия. Если бы просто сказали об этом кому-то. А вот прошли, что называется, годы, и вы можете позвонить и спокойно сказать, а вот Андропов собирался сдать Советский Союз Западу. Какому Западу? Кому? Зачем? Что он от этого выигрывал? Что от этого выигрывал Станислав Шаталин? Что от этого выигрывал Гайдар, которому было 19 лет? Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь.
Здравствуйте, Никита.
Здравствуйте.
Павел.
Здравствуйте, Павел.
Я возглавлял во время перестройки Горбачева Советский фонд культуры, который возглавлял Раис Максим Горбачева.
Очень хорошо.
И вот на тот момент очень умные люди, ну типа вас, экономисты, вот такие патриотичные, настроенные, как вы, тогда уже делали диагноз, что Горбачев ведет самолет и не знает, на какой аэродром он приземлится.
Импровизация.
Уже говорили об импровизация, этом, да. А да. Такие демагоги, в честь которых сейчас улицы называют, как Сахаров с Боннер, вот с женой, они, в общем-то, как прозападные подкидывали, знаете, демагогии, не конкретно, вот как вы четко аналитически рассуждают, а подкидывали демагогические, да там на Западе все хорошо, у нас одно вооружение, и вот подкидывался такой девиз, что типа вместо вооружения давайте чайники там делать, какие-то там нержавеющие вилки, ложки и такие.
Конверсия это называлась, помните? Помните, как это называлось?
Что-что, Никита, извините.
Помните, как называлось? Конверсия.
Да-да, вот правильно вы сказали. Конверсия, конверсия, вот точное слово, вот прям точно, Никита, спасибо.
Спасибо вам большое, спасибо, звоните, слушайте. Доброе утро, представляйтесь.
Алло, да. Добрый день. Здравствуйте. Господин Кричевский?
Я.
По поводу причин, еще не поздно?
Да говорите, говорите.
Да, ну смотрите, в общем-то, я послушал все, что говорили ваши гости. Угу. Сама рука потянулась к телефону. Перестройку не удалось, потому что не было плана. Слышите меня, да?
Да, конечно, конечно.
А плана не было, потому что не было экономической теории соответствующего момента.
Да.
А экономической теории не было, потому что не было соответствующего момента идеологии.
Как-то идеологии не было, а марксистская, ленинская, которые... социалистическая что? Идеология. Как система принципов, система понятий, система категорий, дорожной карты,
можно сказать. Но она не развивалась, она осталась на уровне там, 20-30-х годов.
Хорошо, а с Китаем слова. Нельзя было скачать,
и
нет?
И оппортунизм.
А с Китая... Извините, я не слышал. А с Китая скачать нельзя было? Там же реформы 78-го года проводились.
Ну, мы же сами с усами, вы знаете. Для нас...
А, ну это правда.
Мы же были первопроходцы, и у нас как бы у российских собственная гордость.
А Югославия?
Югославия за другой случай, но я еще...
Почему раз, другой случай? Можно было взять все лучше
люди,
оттуда?
Может быть, вы не дослушали. Были люди, которые отвечали за развитие идеологии. И в конечном итоге все сводится опять же к формуле, что кадры решают все. Вот были такие кадры, поэтому такая получилась перестройка. Это
если вы намекаете на еврокоммунизм?
Ну, оппортунизм и ревизионизм, понимаете, это такие два правильных слова. Прагматический подход к конкретным экономическим проблемам, которые должны решать.
Извините, не получается диалога. Еврокоммунизм — это вообще отдельная история. Это история, которая была популярна в 70-х, 80-х в Западной Европе. В Западной Европе. Что уж тут говорить о социалистической Югославии? Что говорить о социалистическом Китае? Можно было взять, например, все лучшее, если мы уж так начали говорить об идеологии, все лучшее, именно что лучшее, прогрессивное, в еврокоммунистических моделях. Но это идеология, это политика. Давайте говорить об экономике. Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь.
Адольф Васильевич из Москвы.
Здравствуйте.
Я тут слышал очень много причин, которые развалили СССР. Да. Есть книга фундаментальная. Да. Она называется «Как убили СССР». И вот всем, кто выдумывает...
Стоп! Всякие... Все, я вас увожу. Не надо менторства в этой программе. Звоните на другие радиостанции или в другие программы. Есть фундаментальная книга. Это личный субъективный взгляд автора этой книги. Вы с ним согласны? Да. Ну тогда позвоните и скажите, что вы согласны с тем-то и с тем-то. А вот есть такая фундаментальная книга, я всем настоятельно советую ее прочитать. Вот не канает это в этой программе. Потому что если мы сейчас с вами начнем теоретический диспут по поводу того, что в этой книге написано, а я потребую с вас цитаты, да еще точные цитаты, у нас не хватит никакого эфирного времени. Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здрасте.
Ну, я вот хотел сказать, что Советский Союз, ну, развалился, я считаю, из-за предательства. Вот, потому что колхозы, кооперативы были закрыты, вот колхозы, совхозы, фабрики, заводы закрывали специально, это указ был такой, вот, в 87-м, я не помню, или в 88-м году. Потом вот виноградники все порубили, потом вот мне сказали, люди сами видели, как колбасу закапывали самосвалами, чтобы показать, что нету ничего в Советском Союзе. Потом вот я сам слышал, вот по телевизору смотрел, «Прожектор перестройки» был, такая передача.
А потом как получился сжигали, «Прожектор Пэрис Хилтон». Вот что писал Юрий Щекочихин в статье, помните, перестроечная, знаменитая перестроечная статья, по сути, интервью с Александром Ивановичем Гуровым, практически первым борцом в Советском Союзе с организованной преступностью. Все больше и больше денег из госбюджета начало перекачиваться в частные руки. Способов было много, но основной – создание подпольных цехов и даже фабрик, через которые началась перекачка государственных сырьевых ресурсов. Появились и цеховики – преступники в белых воротничках. А еще, как я уже говорил, рождались и множились фарцовщики, валютчики, спекулянты, представители других нелегальных профессий. Те самые, которые нынче выступают по телевидению, представляясь известными предпринимателями и даже политиками. Но разговор-то идет не о перестройке, разговор идет об экономике, господа. 7373948. Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Я могу сказать несколько слов Никите Кричевскому?
Алло. По поводу перестройки, по поводу экономики последних лет Советского Союза, по поводу вопросов Никите Кричевскому, давайте перенесемся во вторую часть программы. Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь.
Добрый день, Владимир. Вот Черчилль сказал, говорит, если хотите что-то развалить, надо процесс возглавить, так сказать. Ну, вот Горбачев в 1974 году был завербован с Раисой, так сказать. Ну, вот они добились того, что цели, говорит... Наши цели.
Откуда у вас информация, что его завербовали в 1974 году?
Ну, в Греции, так сказать, их там строительство есть такая вот информация.
То есть КГБ не прослушивало, почту не смотрело, помощников не вербовало. Вот такая была беззубая спецслужба, да? Вы сами понимаете, что это бред. Но вы задайте себе несколько простых вопросов. Ну, как такое могло произойти? Спасибо вам большое. Я могу вам сказать, что по другой версии Горбачев не в 1974, а в 1984 вместе с Маргарет Тэтчер на 40 минут исчез из поля зрения всех и помощников, советников и вообще всей советской делегации. Их 40 минут не могли найти. По одной из версий, в этот момент Горбачева посвящали в масоны. Ну, нормально. Через 40 минут они появились счастливые и довольные. Горбачев стал масоном. А масоны, как известно... друг другу помогают, при этом неважно, в какой ложе масоны состоят, будь то английская, будь то канадская, будь то немецкая. Вот в немецкой масонской ложе, как говорят, состоит еще один современный политический деятель, фамилию в данном случае называть не буду. А еще интересный момент, что масоны, которым помогают и которые попадают в сложную жизненную ситуацию, не подвергаются уголовному преследованию. Их не закрывают на реальные сроки, не убивают, а позволяют им уехать из страны, где у них произошли неприятности. Ну вот потому что интересы, законы и принципы масонской ложи выше интересов государства. А дальше цепочка, кто уехал и кто до сих пор, кстати говоря, жив. Вот кого нет и кто сидел, вот те не масоны, а вот кто благополучно пережил эти 30 лет, ну, в других случаях скоропостижно скончался, но уже, что называется, в собственном доме. Вот те масоны. Вот есть такая версия. И я уверен, что многие из вас с нею согласятся. Доброе утро, слушаю вас, представляйтесь.
Алло.
Да-да.
Добрый день.
Здравствуйте.
Меня зовут Владимир, фамилия Захаров. Могу я несколько слов сказать Никите Кискому?
Слушаю.
Я... Здравствуйте. Я в 86-м году был назначен директором одного из предприятий бывшего Министерства местной промышленности.
Да.
Мы выпускали товары народного потребления.
Да.
Вся продукция у нас была товаров народного потребления. Помните, тогда в 86-м году начали политическую кампанию создания кооперативов на предприятиях, особенно такой местной промышленности, там сферы услуг и прочих. Значит, нас силовым методом заставили создать 3 кооператива на предприятии, которые должны были якобы расширить выпуск товаров народного потребления,
и,
а может быть, часть
и,
какую-то...
Владимир,
Да. И, значит, мы сделали такое, но самое главное не это. В 87-м году, в 8-м году я хотел сделать на своем предприятии акционерное народное предприятие. Была тогда такая компания. Вы знаете... Подготовлен был пакет документов, все прочее. То есть такое народное предприятие.
Понятно,
сделать.
Понятно. Вы к чему?
К чему? Дело вот какого рода. Я хочу сказать, что мы тогда все делали все, не зная, что мы делаем.
была самая главная ошибка. Мы не знали, на месте, на предприятиях не знали, что мы делаем. И не знало наше руководство. Я вам просто приведу
пример. Не надо, не надо. Вы, этим... по сути, повторяете, вот. Вы, по сути, повторяете сказанное мной и несколькими слушателями несколько ранее. Знаете, я с вами абсолютно согласен. Я вам сразу сказал, еще в начале этого получаса, что, скорее всего, мы имели дело с банальной импровизацией. Просто, говоря по-простому, с отсебятиной. Люди занимались, произнося умные слова, непонятно чем. Непонятно чем. А сегодня мы сталкиваемся с тем, что кто получает заработную плату вне пределов Советского Союза, пытаются нашу уже недавнюю историю переписать. По поводу того, какие красивые слова говорились. Вот, например, в одной из статей член Политбюро ЦК КПСС Александр Яковлев писал, здесь я цитирую, «Рынок не изобретение капитализма». И не его системообразующее качество. Рынок не что иное, как технология осуществления обмена и распределения на современном уровне развития организации цивилизации, общества и их производительных сил. Еще раз, рынок не что иное, как технология осуществления обмена и распределения на современном уровне развития и организации цивилизации, общества и их производительных сил. Конец цитаты. Ведь умно же сказано-то. По сути умно, ведь... Это определение рынка можно ставить в один ряд и можно дискутировать, насколько оно верно, с определениями рынка, например, от Фридриха Хайека, от Джона Мейнарда Кейнса, от других великих людей, от того же Карла Маркса. Я, кстати говоря, склоняюсь к тому, что рынок, если уж вы меня спросите, что это такое, то здесь полно и современных толкователей. Если вы меня спросите, что это такое, то буквально в трех словах: информационно-коммуникационная система. Все. Информационно-коммуникационная система. Здесь вам и Хайек, здесь вам и Фридман, здесь вам и остальные мыслители. Ну, понятно, на что она рассчитана, на что она направлена. На удовлетворение потребностей человека. Но вот что касается определения Яковлева, я в нем увидел и производительные силы, и цивилизацию, общество, это все правильно, потребителя не нашел. И вот это мне представляется ключевой ошибкой тех людей, которые пытались перенастроить советскую экономику. Потребителя не было. Талоны раздавали. Вы сейчас начинаете звонить и рассказывать мне небылицы о том, что Горбачева завербовали в 1974 году. А я в 1989 году бегал по столице с высунутым языком и пытался эти талоны отоварить. А вы мне будете рассказывать о том, что вот в 1974 завербовали, а в 1975 Гайдар готовил операцию по сдаче экономики Советского Союза. Еще несколько звонков. Доброе утро. Слушаем вас. Представляйтесь.
Добрый день.
Здравствуйте.
Алло.
Да-да.
Да-да, я готов Никите Керченскому сказать несколько слов.
Готов, говорите.
Просто мне кажется, что партийная элита наша, она не способна была себя уже обновить, и свежий ветер превратился в сквозняк. А других каналов, чтобы пришли люди умные головы, способные поменять направление движения этой большевики, они просто не смогли попасть в эту власть. И сейчас, к сожалению, это происходит с трудом.
От молодец, языка снял. Еще один звонок. Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Евгений, здравствуйте. Никита.
Да.
Значит, на мой абсолютно субъективный взгляд, весь этот провал перестройки складывался из трех факторов. Первое, это полная некомпетентность вот этих всех партийных демагогов, бывших комсомольцев хрущевского набора, типа Горбачева.
Некомпетентность, да.
Да, и замшелых.
Дальше.
Еще сталинского набора, там всяких Сусловых, для которых слово там джинсы, это аналог был сатаны.
Или вы пунктиром, или мы отключаемся.
Комсомольщики 70-х, 80-х годов, которым что скажут, что они и делали.
И третье.
И третье, это деньги, теневые деньги, это деньги цеховиков и криминальных группировок, которые очень много заработали на Горбачевском, спровоцированном Горбачевом бутлегерстве, которые потом эти деньги ушли в наркотики.
Ну, как вариант, спасибо большое. Спасибо большое. Системно. С вами можно соглашаться, с вами можно спорить, но в системности не откажешь. Я же, знаете, хотел закончить эту тему В следующем части мы будем говорить о пенсиях, не менее интересно, а подчас и даже будет более познавательно. Я закончил хотел закончить эту тему одной, знаете ли, свежей в кавычках мысли. Не кажется ли вам, господа хорошие, что да, тогда была импровизация, тогда была отсебятина, тогда не было плана, тогда никто не знал, что делать. А не похоже ли это на то, что страна уже под другим названием переживает на современном этапе своего развития? Ведь не сталкиваемся ли мы с той же рефлексией, с таким же желанием пользоваться любыми моментными преимуществами в экономике? Не кажется ли вам, что, как и 30 лет назад, никакого плана у нас нет? Я не провожу параллели и не говорю о том, что конец будет неизбежен, конец будет тем же самым. Мне кажется, что в этот раз мы чего-то избежим, но сегодня мы в очередной раз поручаем управление нашей лодкой капитанам, которые неоднократно были в кораблекрушениях. И в этот раз они нам рассказывают о том, что все будет иначе. Новость. Здравствуйте, господа, антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». Заканчиваем мы тему перестройки. По большому счету обменялись мнениями, к общему знаменателю практически не пришли. Но что радует? Что радует? Моя версия о масонстве, о распространении масонства среди высших руководителей партии правительства, а потом российского государства, нашла свое подтверждение в умах наших слушателей. Чубайс масон, пишет 609-й, и это все знают. Вы знаете, я вот, например, не все, я не знаю, что он масон. Но если вы говорите все, значит, наверное, так оно и есть. Правда, я здесь вот меня упрекают в излишних цитатах и именах, которые я произношу. Я поближе к тому, кто меня упрекал, вспомню Андрея Платонова: «Без меня народ не полный». Наберите, Павел, с сайта «Говорит Москва», наберите эту цитату в поисковике, и вам там даже рассказик предложат прочитать. Он небольшой, поумнее будете. Так, работал с гаишниками 10 километров сопровождения, провозили целые багажники копченой колбасы из этих лесов с правительственной трассы. Ну да, ну да. Давайте один звоночек, и хватит уже по поводу перестройки, тем более, что я тщетно который месяц уже пытаюсь заставить вас почаще вспоминать джингл Сергея Доренко, думать, слушать, знать правильные глаголы. Думать надо прежде всего, слушать, вы и так слушаете, знать. Ну так обращайтесь не к пересказам на лавочку, и не сплетням и слухам с соседом Петровичем на даче-в гараже, а к тому, что было на самом деле. Докапывайтесь до истины. Ведь любознательность — это прямой путь к эрудиции. Вы же не хотите ни того, ни другого. Вы не хотите быть ни любознательными, ни эрудированными. Вы пытаетесь найти объяснение очень серьезным вопросам из нашей уже недавней истории. Мы сейчас не говорим о 70-летии Великой Победы, мы говорим о 30-летии перестройки. Вы пытаетесь найти ответы на эти вопросы, опять же, сидя на лавочках или с Петровичем, побухивая на дачном участке. Благо, что дождя пока нет. Вот и вся любовь, вот и вся радость. Ребят, так дело не пойдет. Если вы не любознательны, не эрудированы, если вы ориентируетесь и опираетесь только на то, что вам кто-то рассказал, ну, неважно, в бане, за столом, в туалете, в электричке. Вы так и закончите свою жизнь в той самой человеческой мясорубке, которая была показана в пинк-флойдовском фильме «Стена». Помните этот момент? Вот люди идут, потом проваливаются в мясорубку, падают в нее. И получается фарш. Вот вы, по большей части, сейчас идете именно этой дорогой. Можете обижаться, но это так. Вы отказываете себе в удовольствии быть просто любознательными, даже не эрудированными, просто любознательными, просто задать тому же Петровичу вопрос. Слушай, Петрович, ты говоришь, Гайдар там был в 75-м году, там они со Стасиком Шаталиным разрабатывали план по продаже Советского Союза. А сколько Гайдару лет было, Петрович, не помнишь? А дальше поисковик, дальше биография этого товарища, и дальше вы узнаете, что Ну, опять же, я точно не помню, я не хочу знать биографию этого человека, но, по-моему, 56-й год. В 19 лет. Вам ничего не напоминает? Один звонок, и уходим на пенсию. Добрый день, слушаем вас, представляйтесь.
Алло, здравствуйте.
Говорите.
Дозвонился до вас с трудом. Ну, вы все сказали по поводу перестройки. Меня зовут Ренат, мне было тогда 20 лет. Я только хочу сказать, что там была гласность и ускорение.
Да.
Вот начали с гласности, а надо было начинать с ускорения. И самое главное, нужно было дать защиту бизнесменам, которые вот эти малые предприниматели, им нужно было дать защиту. И тогда бы все бы подняли за 30 лет. Наша страна
сейчас была бы лучше, чем Китай. Ой, вы знаете, Ренат, это очень сложный и серьезный вопрос. Те, кто хотят узнать чуть-чуть побольше, могут... Благо сейчас делать нечего, могут зайти, подождите, могут зайти, подождите, да, причем...
Вытащили все наружу, на всех фабриках.
Все, до свидания. Зайдите в книжный магазин, купите «Российскую санкцию к процветанию», она там в бестселлерах, это моя книга, почитайте. Там написано много, и в «Экономике во лжи» там тоже много написано о том, как Союз разваливался. И здесь Ренат, по сути, прав, он просто не может работать в режиме именно что диалога. Он предполагает, что если он дозвонился, значит, будет исключительно монолог. Да, действительно, там была масса институциональных проблем. Надо было дать защиту. Кто мог дать эту защиту? Вакуум. Лакуна. Никого не было. Те самые менты, которых высмеивали уже в конце 80-х, начале 90-х. Помните? Говорухина. Вот эти люди могли дать защиту? Нет. А вакуума, пустоты в природе, как вы знаете, не бывает. Туда пришли бандиты. И они дали эту защиту. И дали суд. И дали исполнение контрактных обязательств. Они все дали. Все дали экономике, все дали рынку. Но у меня вопрос. Я понимаю, что экономика работала, потому что все это парафировалось так называемыми неформальными правоохранительными структурами. Но у меня вопрос. Сейчас что изменилось? Через 30 лет после начала перестройки. Вопрос риторический. Вопрос в воздух. Вопрос в эфир. Вот я имею в виду и в институциональном плане, и в правовом пространстве, и даже в правоохранительной системе. Я много раз вам рассказывал, как я в последние месяцы сталкивался с бизнесом по-русски. Я много раз вам говорил о том, что я согласен с одним из наших звонивших, который сказал, что 80% бизнеса у нас такая. Собираешь деньги, а потом, может быть, что-то и сделаешь. А в основном кинут. Если будешь возбухать, тогда вернут. А если не будешь возбухать, так и дальше иди. Но я вот из тех, кто возбухает. Кстати говоря, чего и вам советую. Но у нас 80% бизнеса вот так живет. А мы этому бизнесу должны помогать. Мы этот бизнес должны оберегать. Мы этот бизнес должны холить, лелеять, носить на руках и еще денег им давать. А они будут себя с нами вести вот ровно таким образом, о котором мы с вами говорили не один раз. Я не буду повторяться в данном случае. И, кстати говоря, по поводу пенсии. Кстати говоря, по поводу пенсии. Давайте мостиком. Кстати говоря, по поводу пенсии. Финансовые проблемы бюджета пенсионного фонда во многом из-за тех самых угнетаемых, убиваемых, вырождающихся предпринимателей. Переходим ко второй теме. Давайте о пенсиях, потому что много говорили о пенсиях. Но думать, слушать, знать это Доренко говорит просто вот в никуда. До вас это не доходит. Вы считаете это, ну, какими-то вот такими словцами, которые, ну, вот якобы привязались к Доренко, и он их вот очень любит повторять. Ничего подобного. Я считаю их лозунгами, я считаю их очень правильными словами. Много раз мы говорили о том, что да, вот российская пенсионная система, не надо звонить и рассказывать мне о том, как плохо жить на одну пенсию. Не надо. Это все было уже много раз. Сейчас мы с вами будем говорить скорее о ликбезе, нежели чем о том, как плохо жить. Я вам выскажу свою позицию, свою точку зрения, которую я опять же много раз высказывал по поводу того, как пенсионную систему можно изменить. Но прежде, готовясь к эфиру, я посмотрел. Вот смотрите, почему-то я посмотрел. А вы, если интересуетесь пенсионной тематикой, вы не можете себе этого позволить. Вы считаете, что вы лучше с Петровичем на даче это обсудите. Ну, в крайнем случае, с Наташкой, с соседнего подъезда. Правильно? Так вот, смотрите, я посмотрел бюджет Пенсионного фонда России на этот год. По доходам 7 триллионов 147 миллиардов, по расходам 7 триллионов 770 миллиардов. 7 147 и 7 770. Не принципиально, сколько там разница, я ее даже и не высчитывал, потому что понятно, что расходы несколько больше. Получается дефицит. Получается дефицит. Но это все цветочки. Давайте смотреть трансферт федерального бюджета Пенсионному фонду России. Иными словами, сумма, которая идет на покрытие дефицита в общем. Если по доходам и по расходам это, ну, приблизительно 500 с хвостиком миллиардов, еще раз повторяю, это не принципиально, то по трансферу федерального бюджета, бюджету Пенсионного фонда, получается цифра сумасшедшая. 1 триллион 908 миллиардов рублей. Без малого 2 триллиона рублей. Без малого четверть всех расходов, которые тащит Пенсионный фонд России. Четверть расходов поступает из федерального бюджета. А вот теперь самое интересное. Знаете, сколько из этих денег идет на покрытие недостающих взносов по обязательному пенсионному страхованию? Всего 431 миллиард. Общий трансфер 1 908 000 000. Общий трансфер 1 908 000 000. Недостающие средства по ОПС, ну, те деньги, которые вот, ну, вывели, недоплатили, там еще что-то, не суть, 431 миллиард. А вот теперь самое интересное, валоризация, то есть то, что в 2008-2009 году предложила и провела власть. Без, заметьте, каких-либо дополнительных источников финансирования Пенсионного фонда России. Так вот, на валоризацию идет 657 миллиардов рублей. Треть всего трансфера. Когда нам говорят о дефиците Пенсионного фонда, о том, что он достиг невероятных размеров, нам почему-то не расшифровывают, за счет чего возник этот дефицит. Он возник в том числе за счет валоризации, которая была проведена и которую нужно было проводить, я не спорю, но это нужно было делать либо тогда, когда были тучные годы, либо создавать дополнительный источник для финансирования бюджета Пенсионного фонда. Ничего этого сделано не было. А вот теперь по поводу тех самых бедных, угнетаемых, несчастных, малых индивидуальных предпринимателей и же с ними. Знаете, сколько поступает ежегодно из федерального бюджета вот на 2015 год конкретно для покрытия выпадающих доходов? 343 миллиарда рублей. 343 миллиарда рублей ежегодно нам с вами всем обходятся льготы малому бизнесу, в том числе малому бизнесу. Там еще сельхозпроизводители, там еще адвокаты, но это прежде всего те, кто живут на упрощенке, те, кто живут на вмененке, те, кто работают по фиксированным ставкам, против которых все так активно выступали несколько лет назад. Государственное пенсионное обеспечение 404 миллиарда рублей. Софинансирование обязательных, софинансирование взносов на накопительную часть пенсии 20. Вот три основных момента, на которые я хотел, чтобы вы обратили ваше внимание. Общая сумма перечислений с федерального бюджета в Пенсионный фонд 1 908 000 000. Для справки, весь федеральный бюджет на этот год 15 триллионов с хвостиком. Почти 2 триллиона из этих 15 уходит на покрытие дефицита бюджета. Но из чего складывается этот дефицит? В первую очередь, это последствия валоризации, 657 миллиардов на этот год. Во вторую очередь, это недоплаты по обязательному пенсионному страхованию, то есть вот те самые малые тарифы, о которых я вам неоднократно говорил, 431 миллиард. И третий — это пониженный тариф для несчастных угнетаемых, 343 миллиарда рублей. Такая история, господа. Это к вопросу о том, чтобы вы были чуть-чуть более осведомленными и чуть больше знали о том, из каких составляющих сегодня складывается дефицит бюджета Пенсионного фонда России. И заметьте, никто не говорит сейчас о том, что нужно поднимать чуть-чуть, но поднимать пенсионный взнос. Никто сейчас об этом не говорит. Ну, это считается моветоном, вот только один Кричевский может это сказать, да и то непонятно вообще почему. А я говорю в открытую, взносы маленькие, денег не хватает. И точно так же никто не говорит о том, что когда нам предлагают увеличивать пенсионный возраст, забывают о том, что начинать-то нужно не с трудовых пенсионеров, а с тех, кто получает пенсию по государственному пенсионному обеспечению. А пенсия по государственному пенсионному обеспечению – это на этот год 404 миллиарда рублей. Вот из того триллиона 900, о котором я говорил минуты назад, 404 – это государственное пенсионное обеспечение. Об этих людях никто не говорит, ну потому что, ну уж извините за непрофессорское словцо, западло на своих-то. Ну западло. Поэтому молчат. Теперь по поводу повышения пенсионных взносов. Я настаивал, настаиваю и буду настаивать на том, что взнос надо повышать, и параллельно надо убирать те неоправданные, на мой взгляд, льготы, которые позволяют не платить или платить существенно меньше в пенсионный фонд по сравнению с нами, с обычными плательщиками взносов в пенсионный фонд. Уж извините за излишнее хвастовство, но в экономике во лжи я предложил на целую страницу табличку с пенсионными взносами, с совокупными социальными взносами по ряду стран Европы, Северной и Южной Америки, Азии и Тихоокеанского региона. Итак, у нас сегодня, да, давайте отталкиваться. Это тоже слушать, думать, знать. У нас сегодня 30,2% совокупные взносы на все виды социального страхования. Это пенсионное страхование 22%, это медицинское 5,1%, это социальное 2,9%, это страхование профессиональных рисков, то есть то самое страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Ну, базовая ставка, по которой выплачивают взносы абсолютно большинство работодателей, за работников 0,2%, 30,2%. Это на круг. А теперь давайте смотреть, что происходит со взносами в Европе. По алфавиту. Австрия 42,35, Россия 32, напомню. Беларусь 35,3, Россия 32. Великобритания 25,8, у нас 32. Германия 41,27, у нас 32. Италия 40,97, у нас 32. Польша 40,9%, везде от фонда заработной платы, у нас 32. Украина 12-й год 40,05%, у нас 32. Франция 42,58, Чехия 45% ровно. Есть страны, где работники, работодатели, в данном случае это не принципиально, платят существенно больше социальных взносов по сравнению с Россией. И мы стонем, заметьте. Мы вынуждены выслушивать о том, что у нас непомерная налоговая нагрузка на бизнес. Непомернейшая просто. При этом те, кто плачутся, почему-то не утруждают себя тем, чтобы понять разницу между налогами и взносами. Налоги – это то, что поступает в бюджеты и к нам обратно не возвращается. А взносы – это те деньги, которые поступают в своеобразный страховой фонд, из которого теоретически при наступлении социальных страховых рисков мы можем получить компенсацию. Да, компенсация маленькая. На уровне 33-34% от средней заработной платы, это если брать коэффициент дожития. Но мы можем оттуда что-то получить. Плохонькую, но социальную услугу. За это мы платим 30,2. При этом, я напоминаю, у нас подоходный налог по ставке один из самых низких. Не то чтобы в Европе, в мире. Конечно, есть страны там, типа Казахстана, Черногории и других государств, где ставки еще меньше, они составляют порядка 10%. Но у нас тоже, извините, не 57 и не 75, как в некоторых европейских странах. Теперь еще один момент, на который я хотел, чтобы вы обратили внимание. Да, Южная Америка, Аргентина 35,5, у нас 32. Вьетнам 30,5, у нас 32. Индия 36,11. Китай, вы скажете, Китай, ну в Китае-то уж точно там же о бизнесе заботятся. Да, 40% ровно, не хотите? 40% ровно в Китае. Это общая сумма социальных взносов. Кто не верит, может обратиться к первоисточнику, найдете в моей книге первоисточник, там есть ссылки на вполне официальные документы. откуда вся эта статистика переложена на бумагу. И теперь Россия из всех стран, которые я перечислил, единственная, где работник не облагается взносами в социальный фонд. Вообще ноль. Все платит работодатель. Даже в Беларуси, нашем ближайшем соседе, работник платит 1% от своей зарплаты в социальные фонды. 1%, но платит. У нас тоже когда-то было 1%, 28 плюс 1. Потом этот 1 отменили, решили, что работодатель будет платить. А вот теперь смотрите, сколько работники платят. Ну, например, в Австрии 10,25 от своей зарплаты. В Великобритании 9,95, в Германии 9,8, в Италии 9,19, в Польше 11,26, во Франции 6,75, в Чехии 6,5. Мы единственная страна, которая всю социальную нагрузку по перечислению социальных страховых взносов переложила на работодателей. Почему-то об этом работодатели не говорят, они говорят о том, что нагрузка на нас непомерна. Ну, если говорить о пенсионной системе, 22% это то, что мы сегодня платим. Точнее, работодатель платит за нас. Давайте посмотрим. Испания 23,6, Италия 23,81, Чехия 21,5. В других странах это меньше, но почему меньше? В Беларуси, кстати, 28. Почему меньше? Вы понимаете, почему? Потому что остальную часть доплачивают, собственно, работники. Где выход из этой ситуации? И где корни, где первоисточник того дефицита, который мы сегодня имеем? О первоисточнике я вам говорил много раз, повторю еще один. 2005 год. Волюнтаристское решение о снижении ставки единого социального налога с 35,6% до 26% ровно. Больше всего пострадал пенсионный фонд. 28% пунктов до, 20% пунктов после. Профицит. По итогам 2003 года в пенсионном фонде тех 100 миллиардов ровно. 2004 год 65 или 66 миллиардов рублей по итогам 2004 года. Все. С 2005 года дефицит. Нам что тогда говорили? Мы компенсируем. Мы компенсируем, не волнуйтесь. Наша задача, чтобы деньги вышли из тени, чтобы заработные платы выплачивались по-честному. Добились этого? Нет. Зато валоризацию провели. Помните, какой был хайп по поводу того, что мы единственная страна в мире, которая в кризис не только не снижает социальные расходы, но и наоборот их увеличивает. Говорили тогда, это добром не кончится. Денег в бюджете рано или поздно не хватит. Ерунда, отмахивались, у нас хватит на все. В итоге вопрос, что делать? Что делать? У нас есть серый сектор, у нас есть досрочники. У нас есть дефицит, вызванный во многом пониженными ставками страховых взносов и недоплатами индивидуальных и малых предпринимателей. В данном случае будем говорить абстрактно, общо обо всем, потому что можно говорить об аграриях, можно говорить о работниках Крайнего Севера, это все понятно. Дело-то что? 7373948. Добрый день, слушаем вас, представляйтесь. Слушаем.
Алло.
Говорите.
А что делать? А вы не знаете, да?
Нет.
Ну, я вам скажу, что делать. Ну, вот смотрите, правительство у нас несменное. Пускай президент будет у нас один, но правительство надо менять.
7373948. Сообщение с сайта. Это с НДФЛ за границей такой про... Это с НДФЛ за границей такой про... Нет, это взносы, это ставки взносов без НДФЛ. Государство нецелевым образом тратит пенсионный фонд на мат-капитал. Это отдельная цифра, я ее даже и не говорил, потому что это входит в трансфер. И нам под общей суммой трансферта из федерального бюджета в пенсионный фонд вешают и мат-капитал, и государственное пенсионное обеспечение, и выплаты героям Советского Союза, и чернобыльцев, и всех остальных. Вот видите, какой у нас огромный дефицит. А дефицит по пенсиям, я уже говорил, всего лишь 431 миллиард рублей. Из триллиона 908 миллиардов, которые в 2015 году переходят из бюджета. О накопительной части после новостей. Антикризис профессора Кричевского на «Говорит Москва». продолжаем говорить о пенсионной системе нашей страны. Телефон прямого эфира 7373948. Давайте-ка примем звоночек, а потом я коротенько зачитаю смски. Добрый день, слушаем вас, представляйтесь. Давайте следующий звонок. Добрый день, слушаем вас, представляйтесь.
Здравствуйте.
Здрасте.
Меня зовут Татьяна.
Так.
Я вот видела плакат «Руки прочь, Обама от наших пенсий».
Да.
А она не понимает, что заморожена накопительная часть в 2013 году. До.
Отлично.
Санкций.
Вот, спасибо вам большое, хватит уже. А об Обаме, хватит уже об Америке, которая виновата, ну, абсолютно во всех российских несчастьях. Что ж тут говорить, пенсия — это маленькая часть, вот давайте о накопительных пенсиях поговорим, о том, что они якобы заморожены. К той тетеньке, которая держала этот плакат, накопительная часть пенсии не имеет абсолютно никакого отношения, ну, просто никакого. Накопительная часть пенсии, дорогая моя, распространяется на граждан Российской Федерации 67-го года и моложе. И моложе. Если вы работаете, но вам больше, чем на сегодняшний день 48 лет, если вы, скажем, 66-го, 65-го года и так далее, то накопительной пенсии у вас просто нет. Накопительной пенсии нет, и вы можете даже не переживать по поводу того, что там кто-то что-то заморозил. Никто ничего не замораживал. Просто два года правительство, потому что денег не хватает, посчитала возможным забирать эти деньги и оставлять их в Пенсионном фонде России на наших с вами именных лицевых счетах. Эти деньги никуда не ушли. Ни на Крым, ни на Кавказ, ни на Прогресс, ни на Олимпиаду, никуда. Эти деньги на моем индивидуальном лицевом счете, на лицевом счете ребят, которые работают на радио «Говорит Москва», на счетах всех тех, кто имеет право на накопительную часть пенсии. Эти деньги индексировались, и эти деньги сейчас приплюсованы к нашему пенсионному капиталу, на основании которого, тогда, когда нам исполнится 55 либо 60, будет рассчитываться наша пенсия в последующие годы. Здесь все очень просто. При этом я должен сказать, что формальный повод был выбран очень даже аккуратно и неплохо, так же, как в свое время, в 2005 году, когда снижали ЕСН. Знаете, какой был повод для того, чтобы не отдавать деньги в негосударственные пенсионные фонды? НПФ должны были пройти акционирование и проверку мегарегулятором, то есть Центральным банком. Поэтому на этот срок, ну, непонятно, пройдут или нет, на этот срок денежки оставались в Пенсионном фонде России. Вот такое вот нехитрое, знаете ли, двухходовочка. Нехитренькое такое простенькое передергивание. Тем не менее, понравилось. Понравилось в 2014 году, понравилось в году и в 2015. Более того, решение о том, что накопительная часть пенсии будет сохранена, принято, но вице-премьер Голодец заявил о том, что она не представляет, как можно вернуть деньги за предыдущие годы обратно в негосударственную накопительную систему. И знаете, что я вам скажу? Я тоже не понимаю, как эти деньги можно вернуть. Вот каким образом? У меня одна сумма, у меня одни доходы, у звукорежиссера, который сидит по левую руку от меня, совершенно другие. Под одну гребенку не подстрижешь, это надо индивидуально каждого пересчитывать. Включая, кстати говоря, индексацию. У нее на 100 рублей, у меня, предположим, на 110. Вот каждого из 41 миллиона пенсионеров... простите, будущих пенсионеров надо будет пересчитывать. Я технически не представляю, как это сделать. Более того, когда шел разговор о том, что якобы социальный блок правительства бодается с экономическим по поводу сохранения накопительного компонента, я был на стороне социального блока. Я полагал, что госпожа Голодец, которая в свое время была председателем совета НПФ «Норникель», и в бытность которой председателем совета, по уверениям, опять же, бывшего руководителя Норильского никеля, господина Стржалковского из НПФ «Норникель», убежало 100 миллионов долларов. Так вот, госпожа Голодец очень хорошо себе представляет, какого рода активы сосредоточены в российских негосударственных пенсионных фондах. Выскажусь проще, там огромные дыры. Дыры, формально закрытые бумажками. Акциями, облигациями, векселями, всем прочим. Вот до поры до времени, а что значит до поры до времени? Да до 22-го года, когда массово начнут выходить на пенсию с накопительным компонентом женщины, родившиеся в 67-м году. Вот до поры до времени у нас проблемы с банкротством НПФ нет. Ну да, были отдельные какие-то там случаи, связанные с некоторыми одиозными негосударственными пенсионными фондами, но это не принципиально. В общем и целом мы живем все нормально. Госпожа Голодец говорила, что накопительную часть пенсии надо убирать. Надо зачислять деньги, потому что это будет взрыв. Это будет взрыв, рассчитанный на где-то 22-23 годы, когда люди поймут, что денег нет. И тогда придется компенсировать те деньги, которые были переведены в эти НПФ, государству. То есть будет дикая, бешеная, безумная нагрузка на бюджет. Мало того, что недоплачивают по существующим пенсионным взносам, так еще и будут вынуждены компенсировать средства, когда-то переданные обанкротившимся НПФ. Что говорил экономический блок правительства? Экономический блок правительства говорил, что накопительная часть пенсии нужна, потому что санкции. Он это не публично говорил. Я перевожу на простой и доступный. Потому что санкции, потому что кредит очень дорого стоит, потому что денег нет, потому что сотни миллиардов рублей ежегодных инвестиций взять по большому счету неоткуда. А мы уже их распределили, мы их уже расписали. При этом совершенно не очевидна эффективность этих инвестиционных проектов, совершенно непонятно, куда эти деньги в итоге будут потрачены, сколько их на дело пойдет, сколько их в итоге останется, сколько вернется. Но опять же, посыл демагогически правильный. В условиях санкций, в условии ухудшения внутренней банковской конъюнктуры мы просто вынуждены ориентироваться и рассчитывать на эти деньги. И тут нам говорят, ну как же это, те самые длинные деньги в экономике, это господа хорошие. В реальный сектор накопительная часть пенсии не поступает. Сейчас будете звонить, подождите, я вам дам еще дополнительную информацию к размышлению. В реальный сектор, повторяю, сразу деньги от накопительной части пенсии не идут. Если вам говорят, что это длинная инвестиция и вот производство ля-ля-ля, не верьте, это вранье. Для тех, кто захочет, вернувшись в столицу или находясь в столице и устав отмечать праздник, захочет немного поработать мозгами, настоятельно рекомендую найти федеральный закон от 24 июля 2002 года, номер 111 ФЗ. 111 ФЗ об инвестировании средств для финансирования накопительной части. Вы там увидите, что есть определенная структура портфеля управляющей компании, которая берет деньги от НПФ. Куда могут размещаться негосударственные пенсионные фонды, ну, естественно, деньги, которые идут на накопительную часть. Значит, 25% портфеля может быть максимум, может быть размещено в депозитах в банках, в ценных бумагах, имитированных этим банком, а максимальная доля депозитов, размещенных в прочих кредитных организациях, но являющихся аффилированными, то есть зависимыми от этого НПФ или управляющей компании лицами, 20% портфеля. Максимальная доля акций одного эмитента не должна превышать 10% его капитализации. Максимальная доля облигаций одного эмитента не должна превышать 40% капитализации и объема облигаций данного эмитента. Если говорить об одном эмитенте, то есть об одной организации, об одной компании, которая выпустила акции, выпустила облигации, то максимальная доля вот этой одной компании в негосударственных пенсионных фондах, опять же, в ценных бумагах, не может превышать 50%. Где здесь хоть одно упоминание о финансировании реального сектора? Ни одного. Где здесь хоть одно упоминание о том, что эти деньги могут быть потрачены, например, на недвижимость? Ни одного. Хотя нет. Часть денег негосударственные пенсионные фонды могут вкладывать в ипотечные ценные бумаги. Ценные бумаги, которые соответствуют требованиям, установленным правительством. И вот еще один нюанс, заключительный нюанс, после этого к звоночку. Максимальная доля одного эмитента или группы связанных эмитентов не должна превышать 10%, а дальше идет исключение. Вот куда НПФ могут вкладывать без ограничений. Государственные ценные бумаги. Ценные бумаги, обязательства по которым гарантированы Российской Федерацией. Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством об ипотечных ценных бумагах. Ценные бумаги, которые соответствуют требованиям правительства России. Где тут хоть одно упоминание о реальном секторе? Ни одного. Пожалуйте на фондовый рынок. А вот через фондовый рынок, через управляющую компанию, почему она здесь дополнительным коленом, вы можете разместиться либо в акциях, либо в облигациях, либо в каких-то, например, банковских депозитах. Ну и дальше все понятно. Депозиты будут в тех банках, которые нужны, акции тех компаний, которые нужны, облигации тех компаний, которые нужны. Формально все будет по закону. Куда дальше уйдут эти деньги, непонятно. Что будет с этими деньгами после того, как компания, предположим, не сможет выполнить взятые на себя обязательства по инвестициям, по инвестиционным проектам, тоже непонятно. Более того, в законе о банкротстве пункта о банкротстве негосударственных пенсионных фондов нет. В связи с этим вопрос. Я не говорю о том, прав социальный блок или прав блок экономический, я не говорю, кого вы поддерживаете, Голодец или Силуанова, Улюкаева и прочих. Я об этом не спрашиваю, потому что решение принято, накопительная часть будет сохранена, и понятно почему. Я хочу вас спросить о другом. Давайте поговорим об этом. Вот кому-то осталось 10 лет до пенсии, кому-то 15, кому-то 20. Что вы думаете? На что вы будете жить в старости? 7373948 плюс 7 925 48 94 8. Сайт говорит Москва, твиттер говорит МСК. Добрый день, слушаем вас, представьтесь.
Алло.
Алло,
здравствуйте.
Здрасте. Говорите.
Алло, здравствуйте. А вот скажите, пожалуйста, на что я буду жить, я вот 67-го года рождения. Но у меня вот вопрос такой: а если передвинуть пенсионный возраст, сделают, допустим, на 5 лет, то, следовательно, накопительную часть пенсии будут позже выплачивать?
Да, на 5 лет.
Ну, этот пузырь продолжит дальше расти, я насколько понимаю, правильно?
Вы абсолютно правы, когда вы сравниваете ситуацию в НПФ с пузырем, я бы ее сравнил с пирамидой. Потому что пирамида будет существовать, пока поступают новые взносы.
Ну, теоретически она может существовать вечно. Если дальше отдвигать пенсионный возраст, то пирамида будет только расти, расти, и вариантов...
Почему она будет расти и расти? Она начнет функционировать на выплаты на 5 лет позже, если пенсионный возраст двинут. А так ничего не изменится. Ну, вы сегодня вы выходите в 60 лет, а завтра будете выходить в 65 лет.
Ну, что это изменит? Вот к 65, допустим, если передвинут возраст, то деньги эти вообще во что превратятся? Мне кажется, они вообще...
Понятия не имею, во что превратятся. Бумажки. Может быть, 1 рубль будет стоить $29, а весь мир станет Россией. Возможно?
А если доллар рухнет?
А давайте без «если». Александр, 439, работать буду. Артем, это все я сайт читаю. Вот ни хрена не понимаю, голова раскалывается. Артем, дорогой мой, ну почитайте литературку-то. Если хотите разбираться в какой-то теме более или менее. Ну, вы вот так вот с кондачка, с порога не понимаете. Это неудивительно, потому что вы привыкли слушать бла-бла-бла. Вот дальше аргументации Петровича или Наташки вы не идете. А когда вам говорят какие-то более-менее серьезные вещи, подвигаю вас к любознательности опять же. Вы говорите, вот ни хрена не понимаю, голова раскалывается. А что там в голове-то? Вот вопрос. Так. Основная беда, Филиппок пишет, из-за нецелевых выплат пенсионного фонда, непокрываемых бюджетов. Пенсионный фонд используют как кислородную подушку, пробку, как хотите, для заливки текущих пожаров. Еще одно подобное сообщение уже было. Да, вы правы, пенсионный фонд это такой современный собес. Непонятно, чем занимаются органы соцзащиты. По идее, это через них должны все выплачиваться все государственные пособия. Но почему-то решили через пенсионный фонд. А я могу сказать, почему, чтобы не заморачиваться. Ну, потому что у пенсионного фонда же инфраструктура налажена, все хорошо, кадры подготовлены. Тут даже профессор Ключевский когда-то готовил их. Лет так 8-10 назад. У меня несколько групп было из Пенсионного фонда России. Взрослые ребята приходили, учились. Познавали новое, повышали свои компетенции, занимались собственной эрудицией. писали словарики, кстати говоря, умных слов. Но это, Артем, не для вас, это о тех ребятах, которые сегодня работают и подвигаются по служебной лестнице в пенсионном фонде. Тем не менее, нецелевые выплаты, это еще одно сообщение, то же самое. 7373948, добрый день, слушаем вас, представляйтесь.
Алло, здравствуйте, профессор.
Здравствуйте.
Антон, 32 года.
Здравствуйте,
Антон. На пенсию не рассчитываю вообще. Вот. Купил квартиру в Москве, думаю ее сдавать.
Вариант.
Живу.
Вариант.
Вариант.
Вариант. Вот. А вы рассчитываете на эту ренту жить через, ну, грубо говоря, 30 лет?
Ну да, как частично буду на это же жить. Вот, оформлен в 5 местах, как по совместительству сейчас. Может быть, государство копеечку заплатит.
Декларацию подаете?
Нет, профессор, к сожалению, вот...
Почему, к сожалению, это ваш долг? А вы, кстати говоря, пропустили уже срок. До 30 апреля должны были подать. Если квартиру сдаете в аренду, 13% и не доположим.
Нет, еще пока не сдаю, только пока планирую.
Имейте это в виду.
Вот, обязательно буду иметь в виду, и если будет возможность, работать в белую, буду работать в белую. Вот.
Я не про это, я про то, что деньги, которые вы получаете за сдачу квартиры, надо облагать подоходному, вы должны выплачивать его сами.
Конечно,
безусловно. А то, что в белую, не в белую, ну, мы сейчас не об этом говорим.
Да, я понимаю.
Ну, как вариант, почему нет? Почему нет? Вот у меня нет таких возможностей, Антон. Вот видите, жизнь прожита зря. Больше того, прошла мимо. Спасибо вам большое, с наступившими. Добрый день, слушаем вас, представляйтесь.
Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Андрей. На что собираетесь жить?
Уважаемый, скажите, профессор, работал в соседней с вами башне ЦИМИ, в Институте проблем рынка. А до этого в Институте Госплана. Ну, мне светит пенсия по инвалидности. В общем, я так считаю, что нищенская пенсия имеет под собой те корни, что наша экономика приватизирована частным капиталом. И ограбленному населению не светит.
Понятно.
Ничего.
А крупнейших налогоплательщиков часом не вспомните так вот?
Что-что?
Крупнейших налогоплательщиков не вспомните часом?
Ну, я знаю, по крайней мере, что, ну, допустим, да, ну да, «Газпром» там и прочее, конечно.
Стоп.
Но ведь государству принадлежит где-то 20-25% ВВП контролирует государство через государственный бюджет. Проходит.
60 не хотите?
Остальное, извините, частному капиталу.
Спасибо вам большое за ваше мнение, за ваш звонок по поводу башни. Мой слушатель имел в виду Нахимовский проспект, где так уж получилось сосредоточены практически все экономические институты советского периода, которые имеют отношение к РАН. Вот в одной из башен находится в том числе Институт экономики Российской академии наук. Для всех наших слушателей я сообщаю, что с 30 июня мою должность сокращают, и меня сокращают в том числе. Хотя, с другой стороны, это к вопросу о том, что мы говорим одно, делаем другое. Хотя на всех углах говорят, что мы ищем, мы заинтересованы там во всяко разных талантливых и прочих ученых. Но совершенно очевидно, что я гожусь разве что вот на еженедельное двухчасовое общение с вами. Не будет профессора Кричевского главным научным сотрудником Института экономики РАН с 1 июля. Это решение принял директор института господин Гринберг. По неведомым мне мотивом. 7373948. Добрый день, слушаем вас, представляю.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня Сергей зовут. Вы знаете, вот я хочу все-таки узнать, ведь трудовые пенсии отменили, а что делать? У меня, допустим, до 91-го года ведь вообще не было страховых взносов. Теперь страховые пенсии только. Нужно иметь страховой стаж, не трудовой, а страховой. И как вот у меня там с 80-какого года по 91-й, это что, все пропало? Вот, все
нет,
мои?
Это ничего не я пропало, это у вас будет пересчитано, когда вы придете оформлять свою пенсию. Будет посчитано, в том числе благодаря валоризации вам начислят по соответствующему коэффициенту часть пенсии, которую вы заработали, работая в советский период.
Это просто написано, нужен страховой стаж 15 лет, вот в законе дословно, с этого года 6 лет и плюс 1 год в течение каждого года. То есть нужно 15-16 лет мне будет набрать страхового стажа.
Ну, по трудовой книжке вы работали в советском периоде? По трудовой, по трудовой работали в советский период?
Да, конечно, да.
Ну, значит, это года, которые заходят, будут причислены к вашему страховому стажу. Вот, все.
А, ну, спасибо огромное.
Утешил, обнадежил, успокоил. Добрый день, слушаем вас, представляйтесь. Какая-то вот программа переходит в формат справочного бюро. Пожалуйста, не увлекайтесь. Да.
Я не увлекаюсь.
Спасибо.
Я просто хочу, вот я сама вот пенсионер, я просто радуюсь, что у нас хотя бы что-то есть. Просто в Китае нет пенсий вообще. Они, конечно, есть, но только у тех, кто
времени заслуги... нет. Я же говорю, вопросы-ответы. Спрашивали, отвечаем. В Китае есть пенсии. В Китае пока что есть пенсии госслужащим. Они составляют 50% по коэффициенту замещения, то есть от среднего заработка, среднемесячной зарплаты. А сейчас пенсионное страхование, пенсионное обеспечение в Китае активно разворачивается, так же, как и прочие социальные услуги. И в недалеком будущем, я полагаю, в течение, ну, наверное, лет 5-7, мы уже будем иметь как некую данность, что в Китае начисляют и выплачивают трудовые пенсии. Трудовые пенсии по старости, по инвалидности, по потере кормильца и прочее, прочее, прочее. Так что, когда вам говорят, что в Китае пенсии нет, это вранье. Я вам только что говорил, Китай, это 40% социальных страховых взносов. Это... 28% пенсионного страхования. 28% в настоящее время. Куда эти деньги идут? Они идут на формирование пенсионного фонда в Китае и на выплаты из него. Добрый день, слушаем вас. Представляйте.
Здравствуйте, Дмитрий Патрикович.
Здравствуйте, Дмитрий.
А у меня такой вот вопросик. Скажите, пожалуйста, вот у нас есть негосударственные пенсионные фонды, в которые были переведены там средства, вот в частности, вот я переводил там эти с государственного в негосударственный. Вот первый пенсионный фонд, он что ли называется, или что-то типа такого. Вот. А вопрос такой, если вдруг они там разоряются или что-то с ними случается, что происходит с этими счетами?
Государство выплачивает в настоящее время вам все ваши деньги в размере 100% из федерального бюджета.
А на пенсию как это повлияет?
Да никак не повлияет. Ну просто то, что пропадет в НПФ, будет выплачено за счет государства.
А, то есть не пропадет, можно так сказать.
И здесь успокоил. А жить-то на что собираетесь, если не секрет?
Сейчас? Или
в будущем?
Во время пенсии?
Вы думаете о своем будущем? Вы думаете о пенсии?
Ну, откладываю определенную какую-то сумму на книжку, на процент.
В рублях валюте?
В рублях.
Не боитесь, что обесценятся?
Да кто его знает, чего тут бояться нужно?
Да.
С нашей жизнью.
Нам уже поздно бояться, мы уже железобетонно всего избоялись за советские 20, советско-российские 25 лет, когда у нас рыночная экономика шагает по стране. Спасибо большое. Добрый день, слушаем вас, представляйтесь. Алло, алло. Дозвониться, чтобы молчать. Ну вот что ты будешь с людьми делать? Добрый день.
Добрый день.
Здрасте.
Зовут меня Леонид.
Здрасте, Леонид.
И вы знаете, я хочу перевести, вот, может, это возможно, вашу дискуссию, вот как ее русло, что сейчас проблема с пенсией является идеологической проблемой, а не экономической. Вот в чем все дело.
Понял, спасибо вам большое. Это ваша личная точка зрения, я так не считаю. Да, конечно, все имеет отношение к идеологии. Кричевский, неужели вы действительно считаете, что пенсионный фонд служит российским пенсионерам, а не является халявной кормушкой для чиновников из правительства и копилкой для олигархов? Вопрошает Максим из Москвы. Я действительно считаю, что пенсионный фонд России служит российским пенсионерам, Максим из Москвы. В то же время в семье не без урода. Я бы так ответил. Ага, выплатят из бюджета, рассмешили. Ну хорошо, в этом случае вы понимаете, о каких социальных последствиях я вам сейчас буду рассказывать. Давайте-ка заканчивать нашу сегодняшнюю программу. И, конечно, вопросов, проблем, обсуждений у нас еще будет... немалое количество. 9 мая наши программы по понятным причинам не будет, потому что будет 70 лет Победы, потому что будет праздник, потому что будет парад. Потому что я хочу сказать спасибо. Спасибо своему деду. Спасибо тем, кто дожил до сегодняшних дней. Спасибо тем, кто остался на тех полях. Спасибо вам, ребят. Спасибо за то, что есть Радио «Говорит Москва» на русском языке. Спасибо за то, что есть я. Спасибо за то, что есть те, кто работает со мной. Спасибо, что страна есть. А то, что мы поправим, подкрутим, и рано или поздно у нас все будет нормально, в этом я нисколько не сомневаюсь.